от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну что, коронавирус продолжается, радость всепланетная, да и не только коронавирус. Нарастает уровень энтропии во Вселенной, до выборов в Соединенных Штатах осталось всего-то меньше 2 недель. А у нас возникают исторические параллели, удивительные исторические параллели. Сколько лет сидел на печи Илья Муромец? 30 лет и 3 года? А теперь прибавьте, пожалуйста, к 91-му году 33. Что получается? 2024. Когда у нас перевыборы президента?
Ну, вот как раз.
Вот и я про это. Ну, вот к этому моменту нами кончать, видимо, и будут. Именно поэтому сегодня в телеграм-канал «Армагеддонч» я первым постом написал идеи по поводу того, а что делать с предложениями Минфина по поводу ликвидации, собственно, армии, правоохранительных органов. Они говорят, что это у них такая форма экономии средств, я называю это честнее, ликвидацией. И что делать с Минфином? И откуда взять деньги? Я понимаю, что это им точно не понравится, и не только им, но тем не менее. Так что телеграм-канал «Армагеддоныч» рекомендую. А с нами сейчас Андрей Светенко. Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
Каждый раз, когда мы с вами встречаемся в эфире, я не только получаю бурю восторженных звонков от почитателей вашего блистательного таланта, но и глубокое моральное удовлетворение, потому что мы, обсуждая с вами, что было 100 лет назад, не только вспоминаем вещи удивительно похожие на то, что происходит вокруг нас, но и обращаю внимание на то, что 100 лет назад так лопухнулись, и мы знаем, чем это кончилось, как сегодня даже пока еще и нет. Уже хорошо.
Да, я вот скажу, что из каждой вашей преамбулы к нашему все-таки диалогу в значительной степени в начале рассуждений на актуальные темы текущие, современные, я вот ищу, какой же бы ход предпринять, чтобы выползти на эту кривую дорожку разговора о Великой революции 1917 года, а на самом деле тут двери как бы с полшага туда можно окунуться, потому что действительно все в этом смысле поучительно, показательно, и многие вещи, так сказать, ну, с точностью иногда да наоборот, а иногда напрямую совпадают с теми, что происходит. Ну вот действительно, мы заканчивали в прошлый раз рассказ об осени 17-го года, немножко скороговоркой получилось, очень показательное по деталям. Я просто напомню, что в октябре 17-го года в Петрограде состоялся суд над старшим лейтенантом морским Павлом Аграновичем. А судили его за то, что он в феврале 17-го года, защищая крейсер «Аврора», защищая своего командира, капитана первого ранга Михаила Никольского, которого толпа рабочих франко-русского завода, ворвавшаяся на борт корабля тогда, значит, пыталась арестовать, заставить идти под красным флагом, значит, к Таврическому дворцу, он начал отстреливаться, ну, никого специально не стрелял вроде бы, но случайным выстрелом был убит матрос Осипенко. Тут удивительно, во-первых, что Агранович-то выжил после этой драмы, после этой сцены, потому что его, он, конечно, подвергся истязаниям, избиениям, его там и штыками кололи и прочее, но он уцелел, выжил, долго лечился. И потом, значит, где-то в начале сентября его даже удалось для прохождения дальнейшей службы пристроить, ну, в другой порт, в другую часть, в Гельсингфорсе. Но в сентябре его арестовали, милиция Временного правительства доставила в Петроград, и судом присяжных заседателей, значит, судил, и офицер был признан виновным в убийстве вот упомянутого матроса, но заслуживающим некой некоторого снисхождения, учитывая обстоятельства, при которых это произошло, потому что обстоятельства-то были вопиющие, всем понятно какие, что это была просто форма защиты. Но получается, что фактически офицера судили по статье за превышение мер необходимой защиты. И подчеркнем, делал это суд временного правительства, которое в историческом сознании воспринимается как буржуазное, враждебное пролетарским массам. А в данном случае суд целиком и полностью оказался на стороне последних. Это очень показательная ситуация для октября 1917 года. А дальше получается действительно ожидаемый парадокс и ожидаемая забава, потому что дальнейшая судьба-то его какова? Первые дни после Октябрьского переворота Аграновича арестованного освобождают, ну, потому что он жертву преследований со стороны Временного правительства, сидит по суду, значит, вот этому буржуазному, парадоксальнейшее недоразумение, конечно. Вот. Но это ни одного его тогда уже не касалось, это такая причуда поворота. Но потом он... С началом гражданской войны уехал на юг России, присоединился к добровольческой армии Деникина, воевал на стороне белых и был убит вот уже летом 20-го года, будучи уже в чине капитана второго ранга. Это вот такое очень яркое, выпуклое и показательное судьба человека в революции. Профессионала, военного, отнюдь не занимающегося, так сказать, ни пропагандой, ни демагогией, выполняющей свои обязанности. И, собственно говоря, начало этого конфликта, из-за чего сэр Борт тогда в феврале 17-го на крейсере «Аврора» произошел, на этот, на борт корабля были доставлены патрулем из города несколько, значит, демонстрантов, защитников, то есть не защитников, а наоборот, так сказать, наступающих на власть демонстрантов, которые, значит, патруль попросил их запереть и держать, потому что куда их доставлять в этой ситуации было сложно. И командование на это дело согласилось, но матросы начали кричать, что корабль не тюрьма. И, в общем, ну вот это как бы показатель того, как бы меры спокойствия и меры, значит, устойчивости властных структур, в данном случае силовых, ну, не связанных с полицией, а именно чисто армейских или, конкретнее говоря, военно-морских. Ну, а о более общих сюжетах именно вот середины октября 1917 года, очень интересная вокруг финансовые темы, финансы поют романсы, как известно, это мы первым делом всегда заметим. А 17-й год в этом смысле отличался тем, что Временное правительство вот этот знаменитый займ свободы учредило и проводило периодически дни подписки на займ свободы. Но вот кто бы помнил, что они успели даже произвести первые выплаты дивидендов по этому пресловутому займу свободы тем, кто его приобрел в самом начале, то есть еще весной 17-го года. Там шаг был установлен в полгода. К подписке суть ее заключалась в том, что человеку, который вкладывал деньги в займ свободы, ему выдавали такую, значит, карточку или книжечку с отрывными купонами, которые можно было обналичить, и срок действия их был установлен до 1922 года, то есть на пятилетний срок. С указанием, соответственно, на каждой такой вот марочке, значит, времени, в которой человек может это сделать, придя в любое отделение Сберкассы. И вот, значит, с апреля, условно, по октябрь, такие полгода прошли, и люди получали вот какие-то деньги. В этом смысле вот многое же от позиции людей, от их действий в смутной ситуации зависит от того, насколько они чувствуют прочность вот таких вещей, что с деньгами, что с инфляцией, а что будет, так сказать, обманут, не обманут, выплаты, не выплаты. Так вот, Временное правительство, несмотря на кажущуюся его бездейственность и даже беспомощность, оно эти все мероприятия осуществляло. Не говоря о том, что, повторю, мы об этом говорили, просто подчеркнуть надо, что вообще финансово-экономическая политика Временного правительства, особенно к осени 17-го года, начиная с лета, она общем, в таких классических рамках социал-демократии, такой шведский социализм, как мы вот любим часто говорить, вот он там был, а у нас его не было. Так вот, двойное налогообложение, прогрессивная шкала налогообложения, до 80% прибыли, значит, в налог уходит, дополнительный налог на наследство, дополнительный налог на предметы роскоши. В общем,
только шведы могут это вытерпеть.
Весь веер того, что, так сказать, предлагается сделать в отношении буржуазных масс. И вот интересно по поводу дня подписки на заем, который как раз в эти дни, заем, это тогда так говорили, правильно, наверное, все-таки заем говорить, газета «Русские ведомости» писала, буржуазия-то уже давно подписалась на заем. Задача же этой акции была разбудить массы. Работа по пропаганде продолжалась весь день до закрытия театров и ресторанов. Ну, понятно, к какой массе тогда апеллировали ее устроители. Несмотря на праздник, но это был день Покрова Пресвятой Богородицы, банки были открыты для приема подписки. Места продажи облигаций разместили также в киосках, специальных палатках. Была выпущена специальная агит-газета, где были помещены статьи, внимание, Станиславского, Сумбатова, Южина, Новгородцева, а также обращение митрополита Московского Тихона, в котором он просил пастырей и паству помочь дорогой родине в тяжелую для нее годину. Пропаганде мешали большевики. Они вели агитацию против займа, уничтожая его плакаты. Ну, то есть такое мелкое уличное хулиганство. Пока вот так вот. Ну, вот в этой, то, что я процитировал, тут на слуху-то остаются как раз термины из большевистского лексикона. Буржуазия, масса, пропаганда. Вот в этом смысле это тоже очень показательно. А, впрочем, есть, вот, как я уже отметил, театры, рестораны и банки. А вообще вот эти рекламные кампании с весны 17-го года шли, и в них активное участие принимали деятели культуры, писатели, поэты. В самом, так сказать, начале этой кампании, еще весной 17-го года, Есенин, Саша Черный, Бальман, даже специальные стихи на заказ написали, посвященные займу свободы и рекламного такого патриотического характера. А в данном случае, видимо, подсоединились театральные деятели. Ну, если бы кино еще было, тогда было действительно развито. Ну, вот по кинематографических деятелях не упоминается. Значит, основателем хаты Станиславский, патриарх Малого театра Сумбатов Южин. Ну, уж не говоря уже вот о будущем патриархе всей Руси Тихоне, который тоже, как видим, возвысил тогда свой голос в поддержку Временного правительства и его усилий по поддержанию бюджета. А кроме того, еще вот интересный такой момент пропаганды с точки зрения распространения передового зарубежного опыта. Это уже другая газета, газета «Время», писала о том, как происходит сбор средств на, значит, для поддержания армии, Красного Креста в Америке. Как американцы собирали деньги на Красный Крест. Оказывается, что средства, выделенные на закупку там, всего медицинского и санитарного оборудования, лекарств, лазаретов, организации помощи раненым, больным, военнослужащим США шло тогда не из бюджета, а все эти деньги были собраны в результате частных пожертвований. И при этом речь идет о большой, если не о громадной сумме в 100 миллионов долларов. Ну, потому что с учетом инфляции 100 лет спустя это уже вот были бы десятки миллиардов. И корреспондент отмечал изобретательность этой рекламной кампании. А именно, в начале 5-й авеню в Нью-Йорке водружена колонна на колесах с призывной надписью «Помогите докатить меня до 100-й улицы». И поясняется, что Красный Крест нуждается в 100 миллионах долларов. И вот изо дня в день по телеграфу со всей страны поступали донесения о размере поступивших пожертвований, ну и мизерных, и крупных, то есть начиная там с пары центов и кончая чеками на $1000. И соразмерно этой информации на табло вывешиваемой продвигалась по улицам Манхэттена вот эта колонна на колесах. Как бы доллары в метры и километры переводили. И только за первых два дня она доехала уже до 12-й авеню. А поставленную цель, 100-й авеню, то есть 100 миллионов долларов колонна, достигла спустя два месяца после старта. Это вот такой вот тоже показательный момент о том, что нам и своих проблем хватало. Но вот такая информация о том, что происходит в мире, происходило. Но вот в оставшееся время начну еще один сюжет более существенный и, как всегда, мало, а то и вовсе неизвестный. Вот кто бы помнил, что, значит, в октябре 2017 года был издан декрет Временного правительства, запрещающий на время войны беспрепятственный въезд в Москву. Мера, о которой, согласитесь, ну, меньше всего вспоминают в рассказах об октябре 17-го. А декрет, между тем, гласил воспретить на время войны въезд в Москву лицам, не проживающим в этом городе, либо не состоящим в нем на государственной службе и не связанным с ним постоянными занятиями. А, вот так вот. Тут особенность лексикона эпохи юридического, конечно, чувствуется. А что это значит, не связанное с Москвой постоянное занятие? Ну, как люди делают? Приехал и занялся чем-нибудь, собственно, для этого в Москву всегда и ехали, как видим, и едут. Вот. Названным лицам въезд в Москву, однако, может быть и разрешаем, это в декрете говорилось, не иначе, как по особым удостоверительным свидетельствам, которые выдаются на основании правил, имеющих быть установленными министром внутренних дел по соглашению с военным министром и особо уполномоченным по разгрузке Петрограда. Вот тут вот возникает вопрос, стоп, разгрузка Петрограда. Получается, что приток новых людей в Первопрестольную-то, это одновременно просто отток их из северной столицы. Очень любопытная, малоизвестная деталь, во всяком случае свидетельствующая о том, что на фоне вот нарастающей угрозы большевистского вооруженного восстания у Временного правительства был такой хитрый план, неадекватный вообще, так сказать, уехать. Ну, так же, как и большевики это сделали потом в марте 18-го года. И вот в чем же заключался смысл разгрузки Петрограда?
Андрей, понятно, у нас уже через 30 секунд конец этого.
Да, поэтому,
получаса.
Значит, надо вот здесь вот поставить интригу.
Разгрузим после новостного блока.
Конечно. Да. А у нас Андрей Сытенко, на прямой связи со студией, наш исторический обозреватель. Делаем небольшую паузу и вернемся.
От 3 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир, и у нас сейчас, у меня такое впечатление, что работает машина времени. Потому что с Андреем Светенко мы вернулись на 100 лет назад, в дни революции. Удивительное проходит перед глазами. Андрей Сергеевич, вам слово.
Ну да, вот машина-то машина, но, в общем-то, работает так же примерно, потому что мы обсуждали до перерыва декрет Временного правительства о запрещении на время войны беспрепятственного въезда в Москву. И спрашивается, для чего это сделано? Ну, естественно, возникает подозрение, чтобы пресечь появление радикальных элементов из того же Петрограда, где это все, так сказать, уже созрело, и военный гарнизон, и большевистской агитации, там силы большевиков были очевидны, они уже не раз и себя и демонстрировали, и показывали, а Москва в этом смысле, в общем-то, была совершенно в другом состоянии. Это отдельная интересная тема, как и противостояние Москвы и Петрограда, такое фронтальное, и по линии, значит, буржуазии, что называется, ведь была битва между, так сказать, питерским и московским капиталом, этот знаменитый петербургский пул банков, это госкорпорации, завязанные на министерство, такой госкапитализм.
Не, а это всегда повторяется. Вот, у нас тело. И сейчас с питерскими все точно так же.
Ну, это не только, значит, по происхождению, кто где родился, а по способу действий. Так вот, да. Возвращаясь к этому декрету, ну действительно, о чем говорить в этом смысле? Одно то, как по-другому, нежели чем в Петрограде, в Москве проходило установление советской власти, недельные кровопролитные бои, долгое время вообще непонятно. То есть ни о каком триумфальном шествии советской власти говорить не приходится. Но вот тут интересны, конечно, вот эти вот детали, потому что Но вроде бы речь в декрете шла только о мирных гражданах, обывателях, которые имеют право на выбор. И подчеркивалось, что на лиц, выехавших с места своего пребывания в Москву до введения в действие постановления, запрет не распространяется. Но у Московской городской думы управы все-таки вопросы возникли. Во-первых, уточнить границы вот этих вот не связанных с Москвой существенных интересов. И выяснилось, что речь идет о 60-верстовой зоне вокруг Москвы, в которую входили Сергиев Посад, Клин, Новый Иерусалим, станция Ильинск, но и почему-то при этом даже Можайск. Но это еще не все удивление. Газета «Утро России» сообщала, что в связи с созданием этого декрета о воспрещении въезда в Москву, в городе началась усиленная деятельность иммиграционного бюро, которое уже регулировало движение граждан в противоположном направлении. Цитирую. «Москвичи со своими семьями, имеющие возможность оставить город, направляются на Северный Кавказ и в Донскую и Кубанскую области, а беженцы в Западную Сибирь. За последние 3 дня из Москвы выехало 185 семей москвичей, а беженцев, то есть временно перемещенных лиц, прибывших в город за время войны, ежедневно через посредничество иммиграционного бюро выезжает из Москвы до 500 человек». То есть очень интересная кутерьма, потому что, оказывается, и Москва наполнена беженцами из западных губерний, которые, значит, бегут от войны. Сами москвичи бегут, и дальше они следуют в Сибирь. Сами москвичи, значит, понемножку начинают разъезжаться, но уже в другом направлении, южном, так сказать, догадываемся, более, так сказать, приятным, комфортным для проживания. Но в любом случае, вот это интересно. Обстоятельства, и Временное правительство очень активно занималось вот этими запретами, ограничениями на въезд и выезд из столиц, так что это, во-первых, не изобретение советской власти, а во-вторых, значит, градоначальник московский Вознесенский, так фамилия его была, распорядился в те дни в отношении участковых комиссаров милиции дать возможность дачникам беспрепятственно выезжать и въезжать в город, для чего выдавать дачникам и жителям пригородов соответствующие удостоверения. Вот. QR-кодов не было тогда, но удостоверения, в общем-то, административные меры принимались. Ну и вот в этой, во всей этой ситуации, тоже примета времени, ну просто как пародия на все эти тревожные явления, выглядит еще одна заметка в тот же день в утре в газете «Утро России» под заголовком «Дуэль комиссаров». Оказывается, один из комиссаров московской милиции направил рапорт министру внутренних дел Никитину с просьбой разрешить ему вызвать на дуэль другого комиссара, состоящего на службе в другом городе. Ну, какая-то у них заминка между друг другом произошла. И как вы думаете, что, значит, ответил министр на это письмо? Он написал: «Ввиду того, что в прошении не указаны причины, побудившие комиссара к вызову на дуэль, министр поручил рассмотреть конфликт губернскому московскому комиссару». То есть не отказал, не разрешил, а вообще не взял на себя ответственность рассматривать это дело. Ну, как бы вот показатель того, что революция революцией, крупные события крупными событиями, а люди еще решали какие-то свои мелкие частные дела, связанные с понятием чести, достоинства, но и при этом соблюдали какую-то дисциплину административную, просили разрешения вызвать друг друга на дуэль. Повторяю, речь при этом идет о двух комиссарах милиции, то есть людей, так сказать, ну, как минимум в полковничьем звании находящихся. И вообще, позиции людей, от их поведения, от их действий. Ну, это всегда, конечно, зависит ход, пафосно говоря, патетические истории в конечном итоге. Но и вот на примере одной такой фигуры, одного такого персонажа тоже можно проиллюстрировать. Редко его вспоминают. Был такой Павел Николаевич Малентович. Он в октябре 2017 года был назначен министром юстиции. Это был человек очень такой интересный, многоукладный. С одной стороны, он проявил себя, значит, на этом посту тем, что встретился тут же с делегацией местных жителей эстонского населения Прибалтийского края и обещал им, значит, их прошение о том, чтобы им было предоставлено местное самоуправление в области судопроизводства, ну, по своей компетенции разобрать и решить в позитивном плане. И газеты писали, что до сих пор никто из революционных министров не счел возможным дать такому прошению уход, а новый министр Малентович категорически заявил, что он сделает все возможное для того, чтобы удовлетворить ходатайство, и в тот же день поручил выработать соответствующий законопроект. Ну, то есть это надо тогда уже разбираться с тем, что это за Малентович, откуда он взялся и кто он такой. А его судьба весьма поучительна и интересна. Значит, он, во-первых, уроженец Витебска, но закончил Дерптский университет. А Дерпт – это Тарту теперь, когда-то был Юрьев. Ну, в общем, это Эстония. Так что интересы эстонского населения были ему как минимум знакомы. И возникает даже подозрение, что эту встречу с активистами эстонского населения Прибалтийского края, не он ли сам, так сказать, и организовал. Но самое это удивительное, что он в революционном движении участвовал с середины 90-х годов 19 века. И тоже был юристом по образованию, но в отличие от Ленина и даже от Керенского, был очень успешным адвокатом. Кто бы помнил, этот Малентович, он как раз и был тем самым адвокатом, который выступал защитником на процессах рабочих. Вот Петра Заломова. Процесс Петра Заломова – это прототип главного героя романа «Горького мать» по делу о стачке на Морозовской фабрике. Причем он выиграл этот процесс. А особую известность этот Малентович приобрел после того, как выиграл гражданский процесс у наследников миллионера Савы Морозова. И они оспаривали вот завещание фабриканта, в котором тут, значит, от широты души 100 тысяч рублей отписал в пользу партии большевиков. Ну, это-то как раз известно. А вот имя адвоката в этом смысле неизвестно. Так вот эти деньги, значит, Малентович оставил у большевиков и получил по разрешению суда свое распоряжение и лично передал в руки видному большевику Красину. То есть, ну вот, мы говорим, временное правительство, министр юстиции, и этот человек должен ловить Ленина. Ну, естественно, он этого не делал. Естественно, не, вся эта, так сказать, погоня была свернута, хотя в фильмах потом о Ленине как раз это и пытались доказывать, что его до последнего дня, поэтому и революцию надо было делать. Какое там? В 15-м году этот Малентович стал окружным присяжным поверенным в Москве и взял себе в помощники многоточие Андрея Януарьевича Вышинского, вот того самого верного сталинского наркома, беспощадного обвинителя на политических процессах 30-х годов. И в октябре 17-го Вышинский служил комиссаром милиции Временного правительства в Якиманском районе Москвы. Ну, значит, ключевой центральный район. И вместе с Малентовичем Вышинский, в тот момент член РСДРПБ, они были, правда, не Б, а М, то есть член Российской социал-демократической рабочей партии меньшевиков. Ну, вот разница-то, как видим, небольшая. Здесь эволюционировать немножко нужно для того, чтобы в правильные ряды-то вписаться. И, кстати, очень любопытно, что в начале 20-х Вышинский еще вспоминал, писал, что во многом благодаря саботажу со стороны Малентовича осенью 17-го была свернута операция по розыску и аресту Ленина. Вот. Ну, в день Октябрьского переворота Малентовича арестовали, ну, естественно, министр юстиции Временного правительства, а уже на следующий день освободили. Он Советскую Россию не покинул, ни в какую миграцию не уезжал, и нам теперь понятно, почему. Вот, от политической деятельности активной отошел, и тоже понятно, почему. Был он человеком достаточно известным, потому что вот Иван Бунин, ну, всемирно известный писатель, его упоминает в своем дневнике в марте 18 года еще. Он делает записи о Малентовиче, явно не комплиментарную. Похоже, Павел Николаевич не воспринимает происходящее как трагедию. Для таких, как он, до сих пор праздник. С них все как с гуся вода, розовый, оживленный. Такой он был действительно, наверное, там, бойкий и холерик по темпераменту, значит, что для адвоката очень полезная вещь. Ну, в 20-м году Малентовича вновь арестовали, вновь ненадолго. по просьбе Луначарского, который был тогда в силе достаточно большой, был освобожден и работал долгие годы юрисконсультом. Но вот как вишенка на торте, финал трагедии, догадываемся, что репрессии 1937 года этот человек пережить не мог и не должен быть. Зачем такие, так сказать, персоны, в общем-то, двусмысленные?
Слишком много знал.
Слишком много знает, тем более холерик. Но ведь смотрите, какое дело. Он в 1937 году успел принять участие в съемках вот этого фильма, на который я уже намекал, «Ленин в октябре». Вот этот культовый фильм «Ленин в октябре», в котором он и в качестве консультанта выступает, но консультантом-то он стал после того, как он на съемочной площадке в качестве второстепенного члена, камео практически, сам себя играл в сцене ареста Временного правительства. Там режиссер бегал по площадке и кричал: кто знает, кто помнит, какие награды носил Керенский на своем, так сказать, мундире, какие у него были, и вдруг какой вот седовласый живой старик высокого роста, значит, курпулентный, говорит: да он носил только один университетский значок, вот этот поплавок, больше ничего не носил. А откуда вы знаете? А вот оттуда, я вот Малентович, а вот давайте, пожалуйте, в кадр. Да? Это, кстати, среди киношников, это очень байка тоже, ну, байка, она все-таки имеет статус, может быть, не с оттенком апокрифа, значит, и в воспоминаниях вот Юрия Никулина даже отмечено, он поделился тем, что когда-то ему в молодости рассказали. Вот. Но факт остается фактом, что, значит, он консультантом был, значит, играл как камео в этом фильме, а в ноябре того же года арестован, 3 года следствия, промаялся, значит, приговорен к смертной казни. Писал письма Вышинскому, но они уже остались без ответа. И тоже показательно, что в августе 1959 года Павел Малентович был посмертно реабилитирован. Собственно, это далеко не всегда случалось с такими, так сказать, людьми вот такой вот промежуточной, сложной, двусмысленной судьбы и позиции. Ну вот, а возвращаясь к этим странным декретам Временного правительства о запрещении въезда в Москву, вот спустя 3 дня появляется, значит, сообщение со ссылкой на Керенского, или Керенский объявляет сам о готовящейся эвакуации Петрограда. Очень серьезное заявление. Вот, и делает его премьер сразу после того, как возвращается из ставки Верховного главнокомандования. Ставка, как известно, в Могилеве. Отъезд туда в феврале 17-го из столицы, как известно, привел императора, значит, вот к тому моменту уже в Тобольск. Не надо напоминать, к чему. И неудивительно оказывается, что вот в эти дни отсутствие самого Керенского в столице по Петрограду начинают тут же ползти слухи, что премьер заболел брюшным тифом, во-первых, на самоизоляции. Кто знает, что, чем этот отъезд обернется, и нужно показывать, что ты на месте. Да? Пришлось публично объявлять, что Александр Федорович всего лишь подхватил грипп. Вот, то есть тоже, значит, радости мало, и тоже люди кумекают, что, может быть, на самом деле, может, чего и похлеще. Но главное, конечно, в том, что вот эта неожиданная поездка в Могилев и задержка там, они совпали с началом работы Временного Совета Российской Республики или предпарламента, мы об этом говорили в прошлый раз. В прошлые разы, можем даже сказать, важнейшие инициативы, попытка выстроить какие-то коалиции, перехватить вот усилиями политических элит, так чтобы на улицу, если только выглядывать, но не уповать на улицу, как она там, куда ходит и сколько там собралось и что кричат, а договориться все-таки элитой, причем элитой, как понимаем-то мы, вот этой вот социал-демократической, вот можно строго говорить, даже революционной, теми людьми, которые 80% прибыли у буржуев и капиталистов-то на раз-два, все согласны, только оказывается, кроме них есть не те, кто 80%, а все и сразу вместе со столовым серебром, то есть полная экспроприация, то есть есть какие-то радикальные силы, ну, Сирич, большевики. И вот как бы их в пространство-то диалога ввести, вот эта задача предпарламента была, и большевики, в общем-то, частично к этому склонялись, как всегда у них там два крыла было, но, значит, Ленин настаивал на том, чтобы участие в этом предпарламенте не принимать. Но тут не принимает в нем участие и сам премьер. Председателем избирается господин Авксентьев, бывший министр временного правительства. Человек, мало того, что и фамилию-то трудно произнести, но, в общем-то, совершенно понятно, второго ряда политик. И при этом, значит, депутатов предпарламента не избирают, отбирают по партийным квотам. Большевики там получают 58 мандатов из 555, и, в общем-то, так сказать, ловить им там особенно нечего, но при этом-то они ухитряются разделиться, вот как я уже сказал, на две группы правых и левых. Правых возглавлял Лев Каменев, он готов был обсуждать перспективы мирного развития революции. Вот. И свое несогласие последующее потом подготовке вооруженного восстания, которое он обнародует, о котором мы дальше в следующий раз уж совершенно подробно поговорим, потому что там интересный механизм. По-моему, они все действовали на самом деле заодно, отвлекающие маневры. Кто-то говорил, да, будет 20-го, 25-го. То есть кто-то кричал «волки-волки» в надежде, значит, проверить боеспособность и готовность временного правительства, а лучше всего спровоцировать их на какие-то активные действия, так, чтобы выступить стороной потерпевшей, так, чтобы выступить стороной защищающейся. Это, в общем-то, вещи с моральной точки зрения совершенно напрашивающиеся и легко объяснимые, потому что как, что вы вдруг власть
захватили?
Нас хотели арестовать, убить, мы вынуждены были защищаться.
Но эфир подошел к концу.
Да, поэтому продолжим в следующий раз вот именно о подготовке вооруженного восстания, как это все происходило на самом деле.
Спасибо огромное. С нами был Андрей Светенко.
До свидания.
От трех до пяти.